Глава шестая. Андреа Костас исчез. В Нью-Йорке у родных он побывал и затем исчез. Допросы отца, братьев ничего не дали. Куда он отправился из Нью-Йорка, никто из них не знал. По их словам, состояние его было такое тяжелое, что возникло предположение о самоубийстве. Последующие допросы, однако, выяснили, что приезжал он не один, с какой-то женщиной, неизвестной никому из членов семьи. Кто была эта женщина, установили не сразу. Постепенно, по мере того, как картина прояснялась, начальство приходило все в большую ярость. Прежде всего, оно измордовало агентов. Пальцем деланные недоноски все ведомство посадили в дерьмо. Когда журналисты узнали, что Костас сбежал, и не один, что политика связана с пикантной любовной историей, которую, можно сказать, спровоцировала ФБР, то они, разумеется, подхватили этот материал и расцветили, не жалея красок. Да еще и всласть поиздевались над характеристикой, данной ФБРовцами Андреа Костасу. Олух, слабак. А по версии журналистов, этот греческий прохиндей разыграл затравленного кролика так мастерски, что ФБР поверило ему, вообразив, будто он обделался со страху, дал показания. Между прочим, совершенно безвредные, пустые показания. Облапошил, как Цуциков, подхватил свою любовницу и был таков. Сразу видно опытного профессионального шпиона. Так профукать, так осрамиться. Теперь-то понятно, почему вольготно чувствует себя в Штатах иностранные разведки. На самом деле все было проще и сложнее. В распоряжении Андреа оставалось 2 дня, и он действительно хотел повидаться с родными. Энджи должна была утром уехать с Робертом в Бостон на неделю, и он зашел к Энн. Она возилась в саду, он сказал ей: «Поехали». «Куда?» «Со мной». Она выпрямилась, посмотрела на него. «Куда, неважно. Со мной», — так говорит мужчина. Она вытерла передником перепачканные землей руки, прошла в дом, взяла чемодан, сунула туда платье, ночную рубашку, мелочи. «Оставь Роберту записку». «Какую?» — спросила Энн. «Чтобы не искал тебя хотя бы 2 дня». И она написала, что заедет к подруге в Бостон, оттуда даст о себе знать. Они сели в автобус, в Рочестере сошли, здесь жил их знакомый физик Петерс. Студентом Петерс сидел в концлагере в Дахау, и Энн надеялась, что у него могли сохраниться какие-то связи с антифашистскими организациями, которые помогут Андреа скрыться. К Петерсам Энн поднялась одна. Петерс развел руками, никаких связей не осталось, предложил деньги. Энн отказалась, найдутся где другие варианты. Никаких других вариантов у них не было, денег тоже. Она не поняла, почему так решительно отказалась от денег Петерса. Мелькнула какая-то смутная мысль предостережения. Они спрятались в баре, обсуждая, как быть дальше. Все друзья Костаса засвечены, оставались друзья Энн, и пока что для ФБР побег Андреа из Итаки никак не связан с ее отъездом. Значит, в запасе у них 2 дня и ночь, вернее, 1,5 дня и 1 ночь. Перелистав мысленно список, Энн выбрала одного старого приятеля их семьи, нью-йоркского адвоката, известного своими либеральными взглядами. Сам он жил с семьей на загородной вилле, его городская квартира пустовала. Энн дозвонилась на дачу, и адвокат распорядился, чтобы швейцар пустил их в квартиру. Она ничего не объясняла адвокату, и он, опытный юрист, ни о чем не спрашивал. В огромной квартире на 5-й авеню были библиотека, концертный зал, столовая, спальни, бар, гостиная. Взявшись за руки, они ходили по толстым коврам из комнаты в комнату, качались на диванах, рассматривали картины, пили кофе, играли на рояле, слушали пластинки. Расходились, окликали друг друга, встречались, раскланивались. У них никогда еще не было такого большого вечера и такой огромной ночи. Они наслаждались каждой минутой, смаковали ее, подбирая все до крошки. Наутро Энн проводила Андреа к его родным. Никого из них Андреа не стал посвящать в свои дела, не хотел вмешивать, особенно отца. Когда человек ничего не знает, он и не проговорится, и не может отвечать за то, что ему неизвестно. Отец тоже ни о чем не расспрашивал, Настроение у беглецов было неприлично веселое, трудно было представить, что они беглецы. И все же отец, стоя в дверях, перекрестил обоих. Старший брат Андреа раздобыл машину, потрепанный паккарт неопределенного цвета, с драными сиденьями. Энн закинула в багажник свой чемодан, и они двинулись. Пересекли Манхэттен, какие-то малознакомые скучные кварталы, обогнули парк. Перед автовокзалом Андреа остановился, вопросительно посмотрел на Энн. Отсюда уходили автобусы на Бостон, и она могла, как ни в чем не бывало, вернуться в свою прежнюю жизнь, заехать в Бостон, позвонить Роберту. Энн неподвижно глядела через грязное стекло машины на площадь, где разворачивались длинные автобусы. «Не уходи», — сказал Андреа. «Ты мне нужна». Он подождал, потом добавил, «Придется вести машину по очереди. Надо поскорее пересечь границу». Много позже Энн призналась, не скажи он этого, она бы сошла, распрощалась и отправилась в Бостон. Поплакала, погоревала, но вернулась бы к Роберту. В тот миг ей, чтобы решиться, нужна была его просьба, именно такая. Не мог же он вести машину сутками, по крайней мере, до границы она была обязана проводить его. Когда Андреа забирался на заднее сиденье поспать, и Энн садилась за руль, она мысленно обращалась к некоему судье. «Вот видишь, а что бы он делал без меня? Стоит задремать за рулем, и все, капут». Она часто потом возвращалась к этой минуте и все лучше понимала, почему Андреа так сделал. Дал ей возможность рассмотреть его как бы под увеличительным стеклом. Некоторые моменты из пережитого она любила перебирать, разглядывать примерно так, как это делала с Библией, перечитывая темные места, уходя все дальше в их сокровенную даль.